Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в программе «Каббалисты пишут». Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим об уникальном явлении – слихот, просить прощения. Это одно из самых странных явлений. Человек наносит вред другому человеку. И, кроме того, он попадает в суд и вдруг начинает раскаиваться, просить прощения, и наказание ему дают гораздо легче. Почему? Потому что он выразил раскаяние в своих действиях. Я хотел спросить, наука Каббала исследует природу человеку. Как она расценивает этот факт, просить слихот, просить прощения в нашем мире?
Наука Каббала целиком строится на природе творения, которое является желанием, эгоистическое желание человека. Человек должен научиться в течение своей жизни, как использовать его самым наилучшим образом, самым правильным образом. И самое правильное использование нашего желания, это является всем нашим материалом, всей нашей силой. И вместо того, чтобы мы использовали его в его естественном проявлении, все получать, впитывать, обретать, наполнять себя всем, чем хочется, я начинаю сортировать эти вещи, смотреть, что мне на благо, а что во вред. Это может быть полезно для на данный момент, либо это мне выгодно на какую-то дальнюю перспективу, соответственно, моим каким-то планам, может быть, и, может быть, не только моим планам, а я нахожусь в каком-то процессе развития, о котором я не знаю, может быть, стоит узнать весь процесс развития, согласно этому использовать желание получать. Может быть, я совсем неправильным образом использую свой эгоизм, свой материал, свои возможности, силы, и поэтому человек, который пока еще не научился правильно использовать все свои возможности, которые находятся в его распоряжении, он ошибается тут и там, и все время ошибается. Сказано, нет праведника на земле, который совершил деяние и не прегрешил.
Но ведь он же должен заплатить.
Мы можем ошибаться буквально во всем.
То есть эта цена, это придется в расчет еще при замысле творения.
Человек, который совершает ошибку, и он чувствует, что он совершил ошибку, и этим причинил какой-то ущерб другому, и это вышло непреднамеренно, то он может выразить сожаление, и мы можем простить его и понять его, потому что это следует из какой-то высшей программы, высшая сила так выстроила отношения между нами. Ну, происходят такие вещи, и даже у меня были всякие проблемы в разных страховых полисах. Там тоже есть такой фактор «высшая сила». То есть есть человеческая ошибка, человеческий фактор. Это, как обычно, мы ошибаемся, но кроме того...
Ошибка высшей силы.
Да, не ошибка высшей силы, а просто высшая сила, что-то над нами.
То есть некого обвинять.
Да. Дай Бог, чтобы мы действительно брали это в расчет, что есть такая сила, что мы находимся в системе, в которой мы вращаемся. И есть очень маленькая область в нашей свободе выбора.
Тогда надо прийти к состоянию, где каждый делает то, что он делает.
Вот именно здесь, если бы мы действительно исследовали эту систему, то, где мы находимся, где вся природа, если бы мы поняли, что здесь существует только очень маленькая часть для моей свободы выбора, я бы сосредотачивался бы на этом действии, потому что только очевидно здесь, у меня только есть свобода что-то делать, а в остальных вещах нет. Я бы мог привести себя к правильному функционированию.
Где же это понятие «просить прощения», слихот во всей этой схеме? Где это понятие «просить прощения»?
Прощение может быть там, где человек действительно свободен в каком-то действии и хотел произвести его в каком-то хорошем направлении, и у него не получилось. И тогда возникает вопрос, вышло это у него или не вышло, и должен ли он за это просить прощения или нет. То есть мы видим, что даже после всех проверок, если мы говорим о человеке, который исследует себя, который знает, что он находится в сети сил природы, творец в гематрии природа, и он хочет выстроить свои отношения со всей этой глобальной интегральной системой, которая сейчас как раз-таки раскрывается всем, и мы находимся в этой такой жесткой системе, замкнутой в таких тесных рамках, которых находится каждый из нас, если мы понимаем это и стараемся, соответственно, этому изучить эту систему и ориентироваться в ней, правильно функционировать. И если я неправильно функционирую в ней, так сейчас мне стало известно, тогда я прошу прощения. Тогда это прощение, оно в сущности не является прощением, потому что в этом ты можешь сказать, что Творец, нет никого кроме Него, обратись к Мастеру, который создал меня.
То есть никто не виноват?
Нет, здесь я не виноват. То есть я изначально принял в расчет какую-то свободу выбора, там, где Творец скрыт, где я сам должен произвести правильное действие. И я раскрыл с помощью своего действия, что я произвел его неправильно. И действительно, я так и должен был поступить. Человек должен прийти к этой просьбе о прощении. То есть это раскрытие нашей неисправленной природы. И когда я раскрываю эту неисправленную природу свою, то я потом знаю, что исправлять. И тогда действительно я прихожу к Рош ха-Шана, к исправлениям, к Йом-Кипурим и к семи дням Суккота и прочее.
Я понимаю, что наша природа очень проблема. В Гмаре, в трактате Ума написано, если человек согрешил и повторил, то это уже является для него привычным.
Да, это с двух сторон. Первое направление простое. Мы всегда находимся в свободе выбора. Как я использую свободу выбора? Если я хочу сделать какие-то хорошие действия, и каждый раз раскрываю, как мы и говорили, что я нахожусь во зле, изначально сказано, злое начало человека находится с ним с молоду, и получается, что я всегда должен раскрывать свою природу как зло, и если я раскрываю это как зло, то я сожалею об этом, я как бы прошу прощения за это. О чем я прошу прощения, в сущности, если я это получил, но это называется прощением.
То есть просьба о прощении.
Это раскрытие, что не я это сделал, не я об этом позаботился.
Только если это избавляет человека от вины?
Зависит от того, как он это воспринимает. Это не важно, что Творец это сделал таким образом. Я принимаю таким образом, что это я. Я обратен Творцу, а цель моя достичь подобия Ему, потому что человек, он подобен Творцу. И получается, что в том, что я раскрываю, знаешь, как мы бьем себя в грудь.
Виноваты, согрешили.
Да, и все прочее. То есть мы постепенно раскрываем, как и написано там, мы постепенно раскрываем все вот эти наши склонности и нарушения, которые находятся изначально в нас.
Здесь мы входим в прегрешение человека, может быть, против Творца. Но если мы говорим о прегрешениях человека и его товарища...
Нам это трудно обнаружить настолько, но мы действительно должны в итоге раскрыть, что это одно и то же, что либо относительно Творца, либо относительно человеческого общества, либо относительно общей реальности, это одно и то же.
То есть, если судья прощает какого-то преступника, который раскаялся, он это принимает как данное свыше?
Я не хочу вдаваться сейчас в обсуждение наших судов, но человек, который просит прощения, что он хочет сказать этим прощением? Я нашел определенное свое желание, неисправленное, я вижу и чувствую, признаю, что оно непригодно, я хочу исправить его, соответственно, тому, что я раскрываю, в чем его порча. То есть раскрытие зла должно быть относительно раскрытия добра, иначе как же я увижу, что это зло? Я раскрыл Творца, Высший Свет, который является отдачей, находится в отдаче любви. И относительно этого я раскрыл в себе противоположное свойство. И сейчас я хочу уподобиться Высшему Свету, тому свойству отдачи, которое раскрылось во мне, как противоположное.
А где здесь входит просьба о прощении?
Это состояние называется просьба о прощении.
Раскрытие зла?
Раскрытие зла. Не только раскрытие зла, а когда я готов и хочу исправить его и привести к добру.
Изменить природу.
Да. Я знаю, что если я захочу, то эта высшая сила произведет со мной это действие, надо мной. То есть здесь есть целая совокупность отношений между мной и высшей силой. Я раскрываю себя в противоположности, и я хочу уже из этой противоположности достичь подобия ей.
мы пришли к тому, что просьба о прощении – очень серьезная тема.
Очень. Это начало развития души в человеке.
И каббалисты этому посвящают целый молитвенник, молитвенник просьб о прощении.
Они написали о том процессе, который проходит человек. Согласно этому, написали весь текст «Слихот».
Я прочитаю определенную молитву. Такая молитва, которая повторяется много раз в молитвеннике, в дни прощения «Слихот», в Йом-Кипур, в Нейла. «Творец, Творец, Бог милосердный и милостивый, долготерпеливый, великий в милости и истине, сохраняющий милость для тысяч поколений, прощающий нечестие, преступления, грех и очищающий». Это повторяется
очень много раз. Это 13 исправлений Дикны, меры милосердия.
Когда мы повторяем эти слова.
Да, мы повторяем это, но каббалисты раскрыли это как отношение Творца к творению. Что именно благодаря такому определенному отношению Творца через всю систему, скажем, через какой-то фильтр определенный, когда Творец относится к нам, он раскрывает нам себя таким образом, что, с одной стороны, раскрывает нам противоположность ему, с другой стороны, раскрывает нам систему, которая может исправить нас.
Вот это выражение, которое я прочитал, что это выражает? Просьбу о прощении, которую он просит.
Бог милосердный и милостливый, мы говорим о раскрытии Его нам. Это очень высокая ступень раскрытия. Это нужно подняться в мир Ацилут, и в мире Ацилут, которая является...
Это Рош.
Это Рош Ацилут, да. Это 13 исправлений милосердия, Дикна Дари Хампин, все эти облачения высшего света, которые не достигают нас.
Ари об этом пишет в книге Шаара Каванот. Творец — это Бина, Рахум — это милосердие, потом Пасферот — это Нецахот, Есот, и дальше объясняет, где какая света, снова Хесед внутри Малхут, и он вот так отчитывает 13 сферот. И я хотел спросить, есть разница в обращении Творца, обращаются ли на языке сферот или на языке молитвы?
Это не важно, это одно и то же, либо свойство, либо... Сферот Творец таким образом скрывает высший простой свет и выражает нам свое отношение как абсолютная любовь через разные формы отношений. И мы благодаря этому можем начать различать их. Милосердие, героизм, такие разные свойства, за которые мы можем удержаться. И тем благодаря тому, что мы удерживаемся в этом, мы начинаем исправлять себя, уподобляет себя в этому. И таким образом мы можем достичь его через выражение вот этих свойств. Эти свойства — это не он. Это форма отношения к нам.
То, как мы это ощущаем.
Да, и через них мы можем связаться с ним.
И человек, который читает и повторяет много раз эту молитву, снова и снова, множество раз, пока он молится, если он находится в доме молитв, о чем стоит ему думать?
Я не устанавливаю для человека, который идет в синагогу, о чем думать. Мы изучаем это во время уроков и во время учебы. С нами происходят эти исправления, потому что каббалисты пишут нам все свои книги, включая также и эти. И нужно относиться и к молитвеннику, и к слихот, и к молитвеннику,
как каббалистические книги.
Да, как каббалистическим книгам, которые рассказывают нам о связи между нами и Творцом. И в то время, когда мы изучаем это буквально, мы тогда связываемся с Ним. То есть мы исправляем нашу связь с Ним. И это происходит во время учебы, а не когда мы находимся в синагоге и вот так вот тараторим, и вот это со скоростью большой.
А что же уникального в каббалистических книгах, когда человек точно не понимает, что он читает?
Потому что он хочет через это достичь связи с Творцом. Его обучают, каким образом, и обучают также его, на что он должен настраивать себя, как раскрыть свою природу, как обнаружить, насколько он противоположен Творцу. А человек, который находится в синагоге, бьет себя в грудь и кричит, Он не приходит буквально к осознанию, насколько он обратен Творцу, потому что через несколько минут после этого он тоже думает о себе, что он праведник. Обычно это так, поговори с людьми, и ты увидишь. Но осознание того, что мы действительно противоположны Творцу, это приходит только через изучение науки Каббала, когда высший свет через эту учебу влияет на нас и дает нам это ощущение, что мы грешники. А человек, который не изучает науку Каббала, никогда не раскрывает себя грешником, он никогда действительно не приходит к слехот.
Сейчас. Человек не виноват в том, что он противоположен Творцу, правильно?
Нет. Человек не виноват ни в чем. Наука Каббала совершенно не приводит человека, не дай бог, там, ни к христианству, ни к чему-то еще, где человек изначально виновен. Нет. В иудаизме вообще нет этого. Нам раскрывают природу, раскрывают, почему мы такие. И мы осознаем это и благодарим за это, потому что Творец дал нам работу, и в этой работе мы обретаем и возможность, надеемся на то, что станем как Он. Это слиха, это прощение, которое я произношу, и что я грешник, преступник, злодей и так далее.
Не для унижения человека?
Нет, это не в порицание человека. Я горжусь, наоборот, тем, что я раскрыл, насколько я противоположен Творцу, и сейчас вместе с этим раскрытием у меня есть возможность исправить это, то есть поднять себя, привести себя вперед. У меня здесь нет какого-то сожаления о том, что я сделал это. Наоборот, я благодарен за то, что это произошло.
То есть человек не раскаивается в том, что он сделал?
А он не сделал этого. Он не сделал. Наоборот. Плач здесь — это слезы радости.
То есть это уникальное ощущение?
Это очень уникальное ощущение. Вообще иудаизм и вся Тора устроена таким образом, что каждую секунду в нашей жизни, в нашем существовании, вместо страданий и сожалений, у нас есть, наоборот, такое вот приключение, развитие и радость.
То есть просьба о прощении не обязательно грустное что-то?
Нет, прощение — это начало пути. Рош ха-Шана, это мы возвращаемся к тому же состоянию, как сотворение мира. День, в который сотворен мир. Что значит день, в который сотворен мир? Я достигаю такого состояния, от которого и далее я сейчас участвую в творении, и я могу начать из этого строить себя.
Как, скажем, скопировать? Он продолжает молить. «Прости нас, Отец наш, ибо грешили мы, извини нас, ибо мы виноваты, мы, потому что Ты, Бог добрый».
Что может быть лучшего в жизни человека, как пишет Бааля Сулам, если он раскрывает зло в себе?
Так он немедленно раскрывает противоположное ему добро?
Сказано, я создал злое начало, я создал Тору как приправу к нему. То есть ты не нуждаешься в Торе, если ты не раскрываешь злое начало, которое сотворил Творец. И он говорит тебе изначально, я сотворил злое начало. И в тот момент, когда в человеке действительно раскрывается это злое начало, тогда он сразу же видит рядом с этим Тору как снадобье. Ну как же не радоваться этому, когда ему сейчас, наконец, у него в руках находится средство для духовного развития.
То есть я хочу понять, может быть, я неправильно понял, добро, что Творец раскрывается. Он раскрывается над злым началом, над раскрытием зла?
Конечно. Только исходя из зла. Какая связь может быть с Творцом, если не из злого начала? Но мы должны раскрыть злое начало как нечто хорошее, как помощь от обратного. Все слихот, Йом-Кипур, они у нас должны быть как праздник. И действительно, это праздник, это радость.
Так почему же они ведут к раскрытию Творца через...
Раскрытие зла, раскрытие моей природы как зла приводит меня к добрым действиям, когда я действительно произвожу очень много действий. Я тяжело работаю, учусь, действую много в группе для того, чтобы достичь состояния, когда я наконец-таки... Ой, сейчас я вижу, что я совершенно... Абсолютное зло, когда я это вижу, когда высший свет светит на меня, и тогда, как сказано, в твоем свете увижу свет. То есть относительно него я начинаю видеть себя обратным. Так разве это не радость, когда у меня есть связь с Творцом, хотя я вижу сейчас в этой связи, что я противоположный? Ну так что?
Сейчас. Мы знаем, что это особое время просить прощения. То есть это тот самый месяц Элуль, потом Рош ха-Шана, начало года, потом 10 дней раскаяния, потом Йом-Кипур, судный день. Почему идет такой особый период, когда идут просьбы о прощении?
Мы учим, что наш мир существует согласно четырем категориям. Основным — это мир, год, душа и существование реальности. Душа — это я, мир — это то, что вокруг меня, год — это развитие времен, развитие ситуации, которые я прохожу, и существование реальности — это та сила, которая толкает все это к существованию.
Это не человек является реальностью.
Нет, сила существования — это сила Творца, которая ведет все изнутри, электричество, которое в системе дает энергию. И получается, что годом называется понятие причины следствия, когда каждый раз выходит действие и приводит к другому действию, и так далее, и так далее. Поэтому в цепочке этих действий, одно за другим, которые проходит человек, есть такие периоды, которые называются Рошана, Йом-Кипурим, Слихот, Песах.
Вот эти периоды, у них есть какое-то особое свойство?
Есть у них особое свойство.
Какое?
Да, но это для масс, не для личности. Человек отдельный, который продвигается к Творцу с помощью изучения науки Каббала, для него не важно, когда находиться в Шаббат или в будний день, Слихот, Песах. Это может у него быть и Рошашана в середине зимы. Но когда мы говорим об исправлении не личном, а об общем, есть общее управление, есть личное управление. При общем управлении у нас есть периоды, когда, хотим мы того или нет, все мы тоже находимся в этом периоде, то есть в этом общем воздействии на все души вместе. По ним тоже проходит это понятие «мир, год, душа» и существование реальности в общем.
То есть в этот период человеку гораздо легче раскрыть злое начало?
В этот период есть особая сила в мире, которая эффективна для этих отдельных исправлений тоже.
Теперь, если мы продвигаемся дальше, из месяца Элуль к началу года, 10 дней раскаяния, потом судный день, Йом-Кипур, то в молитве 18 мы видим, мы грешили перед тобой, надеемся на твое милосердие, исправь нас не страданиями. Мы вроде возвращаемся к началу программы. В чем была просьба или наглость просить? Смилуйся над нами, не суди нас строго, прояви милосердие, а не давай нам страданий. В чем тут суть?
Это высказывание говорит о том, что я хочу раскрыть все исправления Творца в слиянии с Ним. И с помощью страдания, это называется, что в этом ощущении я отрываюсь от Него. Дело не в том, чтобы почувствовать хорошо или плохо, и человек как бы хочет почувствовать хорошо, и поэтому просит. Нет. Дело в том, что я прошу у Него, что и во время исправлений, и во время тех действий, в которых я должен приподняться над своим эгоизмом, и тогда я, конечно же, ощущаю себя хорошо относительно своего эгоизма, когда я как бы отрываюсь от своей эгоистической обычной жизни, я хочу и в этом быть благодарен и слит с высшей силой, и поэтому я так прошу. То есть не о хорошем или плохом ощущении, а о том состоянии, когда я... В каждом состоянии я отождествляю себя с исправлениями.
И здесь не важно, чувствую я страдания или не чувствую.
Человек не чувствует страдания. Не может быть, чтобы человек производил исправления и относился к высшей силе как к чему-то плохому. Наоборот, все зло, которое мы ощущаем, это от отрыва от Творца.
И Зор говорит в комментарии Сулам в главе Бехукатай. И тот, кого не любит Творец и ненавидит, он уводит от него свою милость. То есть именно те люди, что люди должны благодарить за ощущение зла в себе.
Конечно. Но опять, мы должны понять, что значит Творец ненавидит человека или любит его. У каждого человека есть такие состояния, мы должны пройти все состояния. Человек — это маленький мир, он должен пройти совершенно все. Ощущать себя преступником, насильником, убийцем, всем. Посмотри, как Давид, царь Давид написал псалмы. Сколько состояний он прошел. И поэтому он раскрывает, что Творец любит его и ненавидит его, и так относится эдак. Он должен пройти Все возможные состояния.
Это что, личная просьба? Как между двумя людьми или что?
Еще более того, он ощущает Творца через всю свою жизнь, через все свои фибры, все свои, всеми клетками, всеми органами ощущения, потому что кроме Творца нету ничего.
Но он говорит: Творец, ты ненавидишь меня, я ненавижу тебя.
Да, это он раскрывает, исходя из своих келим. И приходит он к такому раскрытию всех этих отношений, что нет более глубокого, более ясного, более явного в этом во всем. И только после того, как он выясняет все, он приходит к концу исправления, к абсолютной любви.
Бывает такое, что Творец просит прощения у человека? Бывают такие состояния?
Есть все. Но снова мы должны понять, что все призвано обучить человека, чтобы он достиг подобия свойств с Творцом. Поэтому те примеры, которые дает Творец, они очень разные. И их великое множество, и есть не все разнообразие.
Скажите, у вас лично есть что-то такое в ближайший год, что вы хотели бы попросить прощения? Это нечто великое?
Я хотел бы пожелать всем нашим телезрителям пройти действительно с любовью, с радостью и с пониманием все эти состояния, чтобы действительно с помощью этого мы пришли бы к раскрытию души, чтобы она наполнилась Творцом, Высшим Светом. И это является кли, это то место, где Творец хочет наполнить и раскрыть себя. И пока наша душа не проходит все эти вещи, вот эти слихот, эти прощения, это первое состояние в душе, которое она раскрывает, то мы не выходим. Так давайте быстрее продвигаться не только в этом празднике, а действительно к этому истинному состоянию, которое называется слиха. Мы раскроем себя перед Творцом. Пока что это состояние противоположное ему, но мы раскроем его и, исходя из этого, начнем исправление.
Если подытожить, просьба о прощении ведет человека к раскрытию Творца, к раскрытию добра.
Это первое раскрытие.
Это первое раскрытие.
Что я противоположен ему, но это уже раскрытие. И уже этому я рад.
То есть просьба о прощении — это вещь хорошая.
Конечно. Это начало связи. Это начало связи, когда он раскрывает себя. И поэтому относительно него я чувствую себя противоположным ему. То есть у меня уже есть за что удержаться, я уже обращаюсь к нему. У меня есть к кому обратиться, я уже вижу его, какие есть у него относительно меня силы, милосердный, добрый. И смотри, какие есть вещи, как же я могу обратиться к кому-то, кого я не чувствую. То есть слихот — это большое раскрытие Творца творению. Дай Бог, давайте достигнем этого.
Хорошо, так в слихот, в просьбах о прощении мы находимся в такой период, но у вас это также внутреннее явление, и человек его может пройти и прийти к раскрытию Творца в любой момент, не ждать начала года.
Даже те слихот, которые находятся перед нами.
Спасибо, дорогие зрители, что вы были с нами. Спасибо, рав. Доктор Михаил Лайтман. До встречи в следующих передачах.